вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:35 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». У нас в гостях адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Гриб и партнеры». Лилия, добрый день.
Всем добрый день, друзья.
Как всегда, вместе с Лилией будем сегодня обсуждать семейные дела, выплаты алиментов, раздел имущества, лишение родительских прав. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы по телефону 7373948, код города 495. Пишите смс-сообщение по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. Либо пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Предлагаю, Лиль, перейти уже к вопросам наших слушателей, потому что их, как всегда, огромное количество, а у нас всего 25 минут сегодня. Сергей спрашивает, если плачу неполную сумму алиментов, являюсь ли я неплательщиком или все-таки нет?
Вот хитрый вопрос такой всегда бывает с подковыркой, да? Вот знаете, это вроде бы как по любым задолженностям другим. Но я же плачу, сколько могу, столько плачу. Ну, а что касается Уголовного кодекса, то, безусловно, будет крайне сложно привлечь вас по 157-й статье Уголовного кодекса за неуплату алиментов, потому что злостности не наблюдается.
Все-таки злостность – это если совсем не платить,
да? Вот, все-таки у нас идут периодичные платежи, и какая-то помощь происходит. Ну, а дальше уже тут дело чисто совести человека, насколько он несет ответственность за то, что он делает. В первую очередь за своих детей.
Следующий вопрос от Ольги. Добрый день. Сын развелся с женой в ЗАГСе без имущественных претензий по обоюдному согласию. В браке была приобретена машина в кредит. Кредит не погашен. Сын продолжает выплачивать. А бывшая жена стала претендовать на машину. Насколько это законно?
Законно. Абсолютно законно. Дело в том, что в ЗАГСе у нас могут расторгнуть брак супруги, у которых нет несовершеннолетних детей. Угу. То есть, либо их вообще нет, либо дети настолько выросли, что они стали совершеннолетними, да, и тогда мы можем пойти в ЗАГС. Что касается имущественных отношений, то они распространяются в любом случае на все то имущество, которое было нажито супругами во время брака. И в данном случае у нас применяется общий срок исковой давности 3 года. Вот в течение 3 лет один из супругов имеет право заявить как раз-таки требования по поводу совместно нажитого имущества. Но чтобы немножко успокоить или приободрить нашу радиослушательницу, учитывайте то, что делится не только имущество, но и долги. То есть, если она претендует на машину, то, соответственно, и на часть кредита она тоже претендует в том плане, что она должна его будет выплачивать. Конечно, да. Безусловно. Поэтому делится все и имущество, и долговые обязательства супругов.
Друзья, напомню, телефон прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7... Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Лилия, извините меня, я вам однажды звонила, получила очень много телефонных звонков, но я не знаю, которые вам. Можно я продиктую последние 2 цифры?
Мы видим ваш номер полностью, и мы его запишем.
Да.
Спасибо большое.
Пожалуйста,
спасибо,
всего доброго.
Я жду вашего звонка. Угу. Спасибо.
Лили, вы очень популярный у нас адвокат, и не единожды звонили в прямой эфир, да, и спрашивали, как можно с вами связаться после эфира, получить от вас консультацию. Это, по-моему, замечательно.
Ну, со стороны виднее, да? Не мне судить.
Следующий вопрос. Добрый день. У нас с мужем планируется бракоразводный процесс, где я могу узнать информацию об имуществе, нажитом в период брака.
Гениально.
Есть какой-то лайфхак вообще?
Вы знаете, в чем все дело? Зачастую, очень часто в настоящее время мы сталкиваемся с тем, что супруги, женщины не знают, какое имущество нажито в браке. Все дело в том, что, как правило, мужчины-бизнесмены не всегда уведомляют о том, что приобретается. Да? То есть это могут быть компании, это могут быть доли, соответственно, доли в какой-то недвижимости, как жилой, так и нежилой. Mm-hmm. Поэтому эта информация, по большому счету, по физическому лицу является закрытой. В данном случае, безусловно, есть детективные агентства, есть и адвокаты, которые могут достать любую информацию. У нас нет ничего закрытого. Но если действовать в правовом поле, то уже, безусловно, только когда мы подаем заявление о разделе совместно нажитого имущества в суд, мы подаем ходатайство о судебном запросе в налоговую инспекцию. В налоговую инспекцию, в Росреестр несколько запросов таких может
это
быть.
Это как... автоматически происходит?
Нет, не автоматически.
Это нужно сделать,
если не будет ходатайства, угу. то суд не даст вам никакой судебный запрос на то, чтобы данную информацию предоставили. Угу. В налоговой инспекции у нас отражена вся информация. Поверьте, я видела тысячу таких выписок, в которых указано машины, номера, дата постановки на учет, недвижимость, земельные участки, квартиры, дома, доли в ООО и все-все-все угу. остальное. То есть это все, что зарегистрировано на супруге, оно все есть, да, и это никуда mm-hmm. не девается. Другое дело, безусловно, с офшорными компаниями, потому что в данном случае мы говорим только про Российскую Федерацию, там гораздо сложнее. То есть установить имущество, вот далеко ходить не надо, у меня сейчас тоже идет бракоразводный процесс, там два больших дома в Лондоне, мы еле-еле их нашли, и то они оформлены на офшорную компанию, которую тоже концы нашли все-таки. И либо вообще, в принципе, компании, да, которые тоже находятся за рубежом. С этим уже сложнее. Uh-huh. Но ничего невозможного нет, поэтому в данном случае, как правило, рекомендую, безусловно, прежде чем идти в суд, найти все имущество.
Поговорить сначала с мужем, потом в суд, потом в налоговую.
Нет, сначала с адвокатом.
С адвокатом. С Лилией Петрик, адвокат, партнер адвокатского бюро «Грипп и партнеры». Лили знает, где искать.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый.
Как... Елена, Москва.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, у меня дочь на дневном бюджетном отделении вуза. Должен ли отец платить ей алименты? Ей 20 лет, он, в общем-то, уклонялся и платил.
А получали ли вы какое-либо решение суда, либо подписывали соглашение о выплате алиментов?
Получала решение суда, исполнительный лист, когда она была совсем маленькая, исполнительный лист приставы ему на работу послали, он генеральный директор, естественно, все это затормозилось, у меня куча справок о задолженности, ну, ничего не взыскали, ничего не платил. Mm-hmm. Сейчас ей уже 20, она в УЗИ на дневном, помощи как не было, так и нет, его лишали прав, потом он восстановился в родительских правах через суд, ну, вот он и не там, просто я одна ее ращу, мне тяжело, вот как бы... Что мне сделать и как правильно поступить?
Я поняла. В данном случае два варианта. Вся та задолженность, которая у вас образовалась, которую он должен, вы имеете полное право взыскать с него. И Верховный суд нам дал точное разъяснение, что не ребенок подает данные иски, а именно один из родителей, да. который нес затраты, получает ту задолженность, которая образовалась. Второй момент, что касается дневного обучения вашего ребенка. Да, безусловно, до получения высшего образования вы имеете право потребовать с него как раз-таки выплату алиментов. Там есть, безусловно, ряд нюансов, но семейный кодекс нам это позволяет.
Возвращаясь к предыдущему вопросу, по поводу имущества, нажитого в период брака. Микс подсказывает, что Лилия Петрик — это страшный сон разводящегося олигарха.
Ну, это правда.
А Игорь Утюж спрашивает, а долги тоже с женой можно разделить? Мы как раз про это говорили минут 10 назад.
Да, 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 долги тоже можно разделить. Здесь, безусловно, тоже много нюансов. К какому адвокату попадете в руки, так вам и подскажут, как в данном случае действовать. Mm-hmm. Поэтому, да, конечно.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Вот подскажите, пожалуйста, такой, значит, проблемка. У меня наследство оформлено на мою маму. Ну, дед умер, оформил на нее наследство. И допустили маленькую ошибку. Вместо 27 июня написали 26 июня, год рождения наследополучателя. Угу. Вот нас гоняют, уже ходил в мировой суд, в районный суд, и никто не может сказать, в какой мне в итоге суд, чтобы исправить эту ошибку. Сейчас последний раз отправили обратно в Липецкую область, ну, по месту завещания.
Здесь несколько нюансов. Вы устанавливаете юридически значимый факт, то есть дату рождения именно наследника, насколько я поняла. Да. Здесь все верно. У нас где зарегистрирован этот наследник?
Зарегистрирован в Москве.
Зарегистрирован в Москве, и, соответственно, очень странно, почему суд написал в определении, что обращаться по месту открытия...
Нет, не в определении написали, они мне в устной форме говорят, иди там, где нотариус.
В данном случае нужно понимать, вот какой нюанс. Это нотариус допустил ошибку, либо же эта ошибка была в свидетельстве о рождении?
Эта ошибка была, но я так понимаю, что со слов того, кто писал это наследство, ну, то есть со слов моего деда записывали данные, вот так.
Видимо, это очень давно было просто, да?
Да, ну, лет 8 назад.
Да, я поняла. Ну, смотрите, по общему правилу иски данной категории подаются по месту жительства, да, по месту регистрации заявителя, да, об исправлении. Но в данном конкретном случае нужно смотреть наследственное дело, да, то есть если ошибка возникла со слов, то, но мы же не оспариваем действия нотариуса.
Нет,
не оспариваем. Мы не оспариваем даже само завещание, мы просто устраняем техническую ошибку. Почему суд ссылается на то, что по месту нахождения нотариуса, тоже очень странно, потому что в крайнем бы случае по месту жительства как раз-таки наследодателя, того человека, который скончался, как вариант. Но здесь нужно посмотреть практику, да, потому что фактически ошибку сделал человек, которого уже нет. Нотариус, оспорить действия нотариуса... Ну, попробуйте получить определение, все-таки официальное определение суда, на что они ссылаются, и вполне возможно, тогда и придется, потому что, ну, не вижу всей картины вот в эфире, чтобы что-то подсказать.
Ну, да.
Но по общему, по общему правилу, безусловно, по месту жительства заявителя в данном случае.
Ясно, спасибо.
Пожалуйста.
Вам большое, очень выручили.
Пожалуйста, всего доброго. Следующий вопрос. Можно ли подать заявление на алименты с момента рождения ребенка? Ребенку 1.5 года, отец ничем не помогает и вообще ребенка не признает. Был суд о признании отцовства, там он его признавал, сейчас не признает. Не может определиться отец.
Собака на сене.
Да.
Да. В общем, ситуация следующая. Если суд у нас установил, что он папа, то до того момента, пока не будет доказано обратное, он папа. И что бы он там признавал или не признавал, это его там домыслы, желания, настроение.
Да. Луна, ретроградный Меркурий.
Абсолютно точно, Марин. И в данном случае, если у нас есть решение суда об установлении факта отцовства, получайте судебный приказ на выплату, на получение алиментов, относите его в службу судебных приставов, либо, если знаете место работы, то по месту работы сразу, и получайте денежки на вашего ребенка. Дорогие радиослушатели, хочу всем пояснить, что не исполняйте вами обязанности по взысканию алиментов с одного из родителя, это все-таки ответственность ваша. И вы должны делать все для того, чтобы защитить интересы ребенка. Поэтому кто бы что бы там ни говорил, если
как
уж...
Как бы не пугал.
Как бы не пугал, что бы ни происходило, если вы уж в разводе, а тем более, когда случай, когда не выплачивает один из родителей, идите в суд, получайте решение суда, защищайте своих детей.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы слышите нас? А мы вас очень плохо. Перезвоните, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такая ситуация у брата.
Пожалуйста.
Ему бывшая жена не дает общаться с детьми. Вот как быть в этой ситуации? Ему продолжать выплачивать алименты или он имеет право, как бы вот пока до тех пор... Жена не даст, возможно.
ни при каких условиях он не имеет права не платить алименты, если такое обязательство возложено. Второй момент по поводу порядка общения с родителем. Друзья мои, все очень и очень просто. Если стороны, папа и мама, или родитель один, или родитель и родитель два, как это уже принято в Европе, и мы к этому стремимся, не могут у нотариуса определить место жительства и порядок общения с ребенком, родителя, проживающего отдельно, то для этого у нас существует суд. Мы идем в районный суд, соответственно, подаем заявление. Третьими лицами, не третьими, вернее, иными лицами выступают у нас органы опеки и попечительства и по месту жительства мамы, и по месту жительства папы. И просим суд установить порядок общения с ребенком. Тот порядок общения, который будет более лояльный и для ребенка в первую очередь, и для родителя. Соответственно, дальше получаем решение суда, и оно должно исполняться. Да? Если не исполняется, у нас работает служба судебных приставов. Но в данном случае никакие условия, не то, что ребенок живет в другой стране, не то, что папа не видит ребенка, не является основанием для того, чтобы не платить алименты на его содержание.
Каким-то шантажом уже, да, немножко пахнет. Не дашь мне ребенка, я не буду платить
алименты. Да. Ну, вот есть такие моменты.
Следующий вопрос. Продаю квартиру с долей ребенка. Органы опеки требуют не только выделить долю в другой квартире, но и положить деньги на счет ребенка. Сумма должна соответствовать стоимости проданной доли. Насколько это правильно?
Безусловно, правильно. Друзья мои, ни одна сделка с имуществом ребенка в Российской Федерации не происходит без согласия органа опеки и попечительства. Угу. Соответственно, если у нас в продаваемом имуществе есть доля ребенка, то, как правило, это еще очень хорошо, что органы опеки и попечительства согласились, чтобы эти деньги упали на счет, а не дали согласие, когда взамен той, которая есть, сразу переходит право собственности на иную долю, да, то есть не мена, а дали согласие на то, чтобы деньги были. Поэтому все в рамках закона, и, соответственно, органы опеки и попечительства вынесли правомерное заключение.
Ольга спрашивает очень такой сезонный вопрос. Mm-hmm. Что делать с шумными соседями, которые стали сейчас собираться во дворах?
Ну, у нас есть административный кодекс города Москвы. Очевидно, вопрос из Москвы. Есть административный кодекс Российской Федерации. Безусловно, если это происходит во время, которое является уже временем для таких действий незаконным, то, безусловно, вызывать сотрудников полиции, вызывать наряд и принимать какие-то меры. Это общеизвестная история, да, у нас на Патриарших прудах было все то же, пока соседи не начали прям активно вызывать полицию, и все это не прекратилось, и там куча ресторанов и кафе позакрывались просто.
А что делать с соседкой, которая очень громко комментирует жизнь своего двора? Это я лично от себя задаю вопрос. Потому что мы все очень страдаем от этого. Она считает себя защитницей всего двора и комментирует все, что там происходит. Да. Советует кому-то не гулять с собакой, не выбрасывать мусор и вообще не делать ничего, что ей не нравится.
Есть практически во всех дворах такие бабушки-соседки, которые все о всех знают.
Работают группами, да?
Да, работают группами. Они там сидят с собачками, с семечками, всех обсуждают, все знают. С одной стороны, это большой плюс для следствия. Если что-то случится, они вам расскажут точно, в какое время, кто с кем ходил, выходил, какие там цветы, подарки.
Уровень социальной ответственности обязательно.
Абсолютно, да. Но с другой стороны, что можно сделать? От себя могу посоветовать не обращать внимания. Пока мы не обращаем внимания на что-то, мы к себе это не перетягиваем. Поэтому, поговорит, пожелайте этому человеку там добра и улыбнитесь, и идите дальше.
Почему бы и нет?
Да.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Пожалуйста, Сергей, ваш вопрос.
А подскажите, пожалуйста, судебная тяжба, это все прекрасно, но вот если, предположим, на руках есть исполнительный лист, а должник, не имеет ничего. Мне вообще интересна вот процедура поиска средств для того, чтобы их взыскать. Существует ли какой-нибудь регламент, механизм, например, как влиять на пристава, чтобы подбодрить его работу и вообще как мониторить
подтолкнуть качество? Подтолкнуть к поиску, да?
Да.
На самом деле проблема очень и очень существенная и остро стоит в российском законодательстве. Безусловно, с этим работаем и сталкиваемся с бездействием порой от службы судебных приставов. Но, безусловно, имея исполнительный лист на руках, мы идем в службу судебных приставов, подаем заявление, они возбуждают исполнительное производство, и вот в рамках этого исполнительного производства обязаны вынести все возможные постановления, как то о розыске имущества, счетов, о закрытии выезда из территории Российской Федерации, если сумма задолженности превышает определенную, там, сейчас подняли, да, с 10 до 30 тысяч рублей, и, соответственно, контролировать это все постоянно, потому что непосредственно, например, постановление о закрытии выезда из РФ, оно действует в течение 6 месяцев. Дальше, если не проконтролировали, гражданин может спокойно выехать. По розыску имущества, если у него ничего не нашли, нужно пробовать искать у его там супруги, да, что на ней оформлено. Пробовать признавать все сделки за последние 3 года недействительными, потому что, как пример, это, опять-таки, уход от обязанности по выплате, да, и нужно их проверять. Ну и, безусловно, последний такой вариант, который сейчас практикуется, если сумма задолженности свыше 500 тысяч рублей, то попробовать его банкротить. Но, опять-таки, не для каждого состояние банкрота что-то значит, да, то есть если человек, да, занимает определенную должность значимую, для него, может быть, это будет важно, потому что будут определенные последствия, это деловая репутация, и в том числе он не сможет занимать определенные руководствующие должности там на протяжении 3 лет. А вообще, да, действительно, все это очень и очень сложно. И у меня сейчас у самой несколько исполнительных листов на очень крупные суммы. Там даже озвучивать в эфире не буду. И сталкиваемся со взысканием и приходим к очень неутешительным выводам. Более того, еще могу посоветовать, безусловно, обжаловать какие-то действия-бездействия службы судебных приставов по месту их нахождения. Угу. Ну, соответственно...
Да. Да. А жалобу руководству писать? Есть какой-то надзорный орган?
У нас очень простая процедура. Мы можем писать жалобу либо вышестоящую структуру, да, то есть если это там по району, не знаю, Фили Давыдкова, то пишем в Москву, да, либо идем сразу в суд, в районный суд, подаем жалобу и обжалуем вот эти действия, бездействия службы судебных приставов.
Все ясно, спасибо вам огромное.
Пожалуйста, Сергей, всего доброго. Наблюдатель в Телеграме спрашивает, из окон соседей снизу на полдома расползаются тараканы и клопы. Это вот к вопросу наших любимых соседей. Что можно сделать? Соседи снизу ничего не хотят делать.
Ну, вызывайте сами санэпидемстанцию, потому что это реально трагедия. Это я даже представить не могу, что происходит. Поэтому я думаю, если там дезинфекция пройдет хотя бы в подъезде и в квартире ниже-выше, то какая-то реакция будет. А иначе, безусловно, это очень сложно.
Тараканы передумают и все-таки уйдут куда-нибудь в другое место, либо покончат жизнь.
Но, вы знаете, я вот как-то сталкиваюсь где-то то в интернете, то со слов, что тараканы, в принципе, покидают большие города, что это что-то там значит. И если
говорят, что они очень умные.
Да, что если уж тараканы покидают большие города, то людям нужно задуматься.
Кстати, у меня еще такой вопрос тоже из личного опыта. Что делать, например, если во всем подъезде что-то произошло с электропроводкой и в нескольких квартирах перегорела техника, холодильник перегорел, микроволновка, не работает стиральная машина. Угу. Куда обращаться, что делать?
Устанавливать виновника, устанавливать, кому принадлежит как раз-таки те провода, которые перегорели, да, угу. И кто должен был нести за них ответственность, да, соответственно, чтобы они находились в надлежащем состоянии. Угу. Если это управляющая компания, к ней, если это Мосэнерго, это к ним. Соответственно, безусловно, нужно составить акт, что такого-то числа состоялось вот такая-то история.
Перебой электроэнергии.
Да, 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 соответственно, в связи с этим случилось следующее. Да, там одни, вторые, третьи соседи. После чего пишем, безусловно, претензию сначала в компанию, которая ответственна за эти провода. Угу. Ждем ответ 30 дней по общей. И если не приходит, то подаем в суд. Всем нам в помощь суд.
Точно. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях был адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Грипп и партнеры». Лилия, большое вам спасибо.
Спасибо вам.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».